Глава шестая. Алька. Часть первая. Яр так и унес его, вцепившегося намертво, подальше от моста за деревья. Опасливо оглянулся, не идет ли кто следом. Никто не шел. То ли от растерянности, то ли из-за деликатности. Яр посадил Альку на траву, тот сразу схватил его за руку. Яр сел рядом. «Ты меня нашел!» — восхищенным шепотом сказал Алька. «Ты меня искал, да?» «Какая же я скотина!» — подумал Яр и сказал. «Да, Алька! Алька ты мой! Как же ты уцелел в крепости!» Он замотал головой так, что брызги полетели с волос. «Ой, Яр, я не знаю! Там все посыпалось, загремело, поехало куда-то, и сразу темно!» Даже придавило чем-то. Но я выбрался. А потом нашел какую-то дыру и какой-то длинный-длинный ход. Потом ничего не помню. Кто-то меня подобрал и сюда привез. «Почти как Игнатик», — подумал Яр. «А Данка? А Чита?» «Яр, я не знаю», — Алька глянул потемневшими глазами. «Ты их разве не нашел?» «Нет, пока нет. Значит, тебя завалило одного без них?» Алька чуть смутился. «Я там отошел в закуточек такой, ну, по одному делу. Яр, ты боишься, что они не выбрались?» «Теперь думаю, что выбрались». «А Тик?» «Вот оно», — подумал Яр. «Как ему сказать?» «Яр, а Игнатик? Яр!» Алька не стал плакать. Только прижался к Яру, будто озяб, и глаза у него сделались большущие и почти черные. Яр накрыл его своей курткой. Алька молчал долго-долго, потом сказал медленно. «Значит, они в самом деле есть, эти люди, которые велят. Я думал, это сказки». «Может, не стоило ему говорить», — упрекнул себя Яр. «Но тогда как все объяснить?» Впрочем, Алька не был испуган. В его голосе прозвучала даже презрительная нотка при словах «люди, которые велят». Потом он опять помолчал и, наконец, проговорил, наморщив лоб. «Что-то здесь не так». «Что, Алька?» «Почему он погиб? Он не мог. Он всегда говорил, что мы доживем до 100 лет. Он верил. У него всегда получалось то, во что он верил». «Не все зависит от нас, Алька». «Я знаю, но все равно. Я вот верил, что ты придешь. Я давно бы мог убежать и домой пробраться. Там, наверное, мама давно вернулась, меня ищет. А я не уходил, тебя ждал». «А я и не знал», — виновато прошептал Яр. «Но ты же все равно пришел». «Ты молодец, что ждал. Вот если бы Игнатик тоже так же, если бы не ушел», с прорвавшейся горечью сказал Яр. Алька глянул с удивлением и упреком. «Он же не просто так. Он хотел добраться до сухого дерева». «При чем здесь дерево?» «Разве ты не знаешь? Он решил разыскать нас всех. Он хотел точно знать, что мы уцелели. И тогда мы бы опять нашли тебя, и были бы 5, и ничего нам не страшно». «Понимаю», — пробормотал Яр. «Хотя не очень». Алька терпеливо объяснил. «На краю нашего города, на пустыре, есть дерево. Мы там играли. Да мы же тебе рассказывали. Помнишь про свечку? Ну вот, сначала это было просто дерево, тополь. Потом оно засохло, но мы все равно у него собирались. Это место хоть и далеко от дома, зато наше заветное. Мы так договорились, Яр. Если случится что-то важное, или если потеряем друг друга, бежать к сухому дереву». «А почему ты к нему не бежал? Не пускали?» «Я же говорю, тебя ждал. Я знал, что ты найдешь меня здесь». «Почему?» — краснее спросил Яр. «Я догадался, что ты тоже на этом берегу. А тут перекресток дорог и школа. Мимо не пройдешь. Но если бы ты не пришел, я бы скоро убежал». «К дереву?» «Ага, и к маме». Яр осторожно спросил. «Алька, ты думаешь, дерево уцелело при нашествии?» «А что ему сделается? Оно же все равно сухое. Ну, может, обгорело, это не важно.
Яр, мы все равно должны туда идти.
Яр молчал. Он опять не знал, идти ли, а если что-то снова, как с Игнатиком.
Яр!
Ладно, сказал Яр. Все равно ничего другого придумать он не мог. Но Алька угадал его неуверенность. Он встревоженно вскинул глаза.
«Яр, ты не уйдешь один, без меня?»
«Нет».
«Тогда чего еще ждать?» — Алька вскочил.
«А тебя отпустят из школы?»
«Больно надо нам спрашивать».
«Алька, ну неудобно же, все-таки школа, тебя хватится». Алька странно усмехнулся.
«Да? Ну ладно, может, так лучше будет. Пошли к директору».
Формальности заняли очень мало времени. Яр представился как житель Орехова, сосед Альки по дому. Сказал, что проезжал мимо, узнал мальчика и хочет увезти его домой, потому что мать ищет его и очень волнуется. Директор, молодой, но лысый человек с костистым лицом, торопливо кивал.
«Конечно, конечно. Раз вы так решили, и мальчик тоже просится. Мы ведь посылали запрос в Орехов, но сами понимаете...»
Потом он понизил голос и объяснил виновато.
«По правде говоря, мы только рады. Школа так переполнена. К тому же мы хотя и боремся с предрассудками, а к детям с той стороны отношение все равно не такое».
Он дал Яру расписаться в какой-то разлинованной книге, потом, глядя в сторону, сказал.
«Вам лучше всего ехать на автобусе до станции «Мост».
«До станции «Мост»?» — вырвалось у Яра. Директор сделал виноватое движение спиной.
«Ну, это, разумеется, условное понятие. Вы, естественно, можете сойти на берегу, где удобнее, а там уж... Да что я вам объясняю? Раз вы прибыли сюда из Орехова, дорогу знаете сами».
«Разберемся», — сказал Яр и посмотрел на Альку. Алька, уже одетый, с курточкой под мышкой, с рюкзачком, нетерпеливо переминался рядом. Он почему-то усмехнулся и спросил директора. «А когда автобус?»
«Через полтора часа. Я пошлю кого-нибудь за билетами, а вы пока пообедайте в школьной столовой».
Они пообедали в гулком, заставленном столами зале. Ребята поглядывали на Альку и на Яра с завистью. Алька был серьезный и молчаливый. Упитанная тетка в синем халате принесла два желтых билета. Яр спросил, где автостанция.
«Я знаю», — нетерпеливо сказал Алька. «Пошли».
«Ты ни с кем не будешь прощаться?»
«С кем надо, я попрощался заранее», — серьезно сказал Алька.